приятное времяпрепровождение. Билл, откровенно говоря, никак не мог признать сварку развлечением, поэтому сделал попытку развлечь собеседой с Иджи-Биджи. — Полюбуйся, во что я влип по твоей милости! — жаловался он. Иджи невозмутимо ухмылялся, нечувствительный к жалобам и упрекам. — Мог бы, по крайней мере, закрыть голову, когда с тобой разговаривают! — рассердился Билл и захлопнул крышку черепа усердного чистильщика сапог. От этого немного изменилось. Иджи все скалился. Для него чистка башмаков закончилась. Стоял себе в углу, а так как был тяжел, не гнулся и надежно был прикреплен к полу магнитными подметками, солдаты развешивали на нем грязные рубахи и части сварочных аппаратов. Торчал Иджи так вахты 3, пока наверху решали, что с ним делать. В конце концов явился взвод жандармов с ломами, взвалили его на тележку и увезли неизвестно куда. — Пока! — помахал ему Билл и вернулся к чистке своих башмаков. Конечно, Иджи был шпион, но и товарищ он был неплохой. Задница Браун все молчал. Сварщики вовсе никогда с ним не разговаривали, так что большая часть свободного времени у Билла уходила на изобретение уловок и благовидных предлогов для того, чтобы избежать общения с его преподобием, предохранительным Тембо. Фанни Хилл, флагман межзвездного флота, все еще висела на стационарной орбите. Никак не могли закончить монтаж ее маршевых двигателей. Заниматься на борту было практически нечем, так как, вопреки пророчеству предохранительного первого класса сплина, овладение всеми тонкостями специальности предохранительного заняло несколько меньше времени, чем требовали инструкции и предписания. Если говорить откровенно, вполне хватало вместо полагающегося года неполных четверти часа. Билл слонялся по кораблю, совал нос везде, где только позволяли летучие жандармские патрули. Он даже подумывал, не навестить ли священника, излить душу и поделиться сомнениями, но боялся ошибиться временем и напороться на офицера Костеляна, а это уж наверняка не выдержать. Шлялся, значит, он так и слонялся, один-одинешник, как перст. И вот однажды заглянул от нечего делать сквозь щель неплотно притворенной двери в одну каюту и увидел на койке башмак. Билл обмер, потрясенный, напуганный и растерянный. Хорошо, что вовремя спохватился и некоторое время боролся с отказавшими вдруг сфинктерами. Башмак был знаком. И на смертном одре Билл узнал бы этот башмак. Он изучил его в мельчайших подробностях, как свой воинский номер, который мог назвать с конца, с начала или с середины. Каждая деталь врезалась в память с ужасающей четкостью, начиная со змеевидной шнуровки на голенищах, сделанных, по слухам, из человеческой кожи, и кончая рифлеными подметками, испачканными ржавыми пятнами, скорее всего, кровью новобранцев. Это был башмак Смертовича Дранга. Башмак был на ноге, и Билл, подобно парализованной близостью змеи-птички, почувствовал, что приближается к двери и заглядывает в каюту, и взгляд его скользит вверх по ноге, минует пояс, куртку, шею и, наконец, упирается в лицо, которое с тех пор, как он угодил в армию, являлось ему еженочно, превращая сны в невообразимые кошмары. Губы на лице шевельнулись. — Это ты, Билл? Заходи, садись. Билл вошел и сел. — Хочешь конфетку? Угощайся, — улыбнулся Смертович, подвигая ему коробку леденцов. Пальцы Билла сами собой потянулись к жестянке, зубы щелкнули и впервые за несколько недель принялись перемалывать настоящую пищу. Почти атрофировавшиеся слюнные железы воспрянули к жизни, наполнив рот слюной, желудок изумленно принялся сокращаться, а мысли понеслись во весь опор на перегонки в тщетных попытках расшифровать выражение на лице Смертвича. Уголки губ изогнуты кверху, в уголках глаз гусиные лапки морщинок. Что бы это могло значить? Нет, безнадежно. Я слыхал, Иджи-Биджи оказался шпионом Чинджеров, — сказал Смертович, закрыл жестяночку с леденцами и сунул под подушку. Мне следовало бы догадаться об этом. Чувствовал я что-то не так с этим его пристрастием к чистке башмаков. И вообще, но думал, что это просто пунктик, а оказалось. — Смертович, — прохрипел Билл, — я знаю, что это невозможно, но вы ведете себя как человек. Смертович хмыкнул, и это прозвучало совсем по-человечески, и ничуть не походило на скрежет пилы по человеческим костям. Заикаясь от волнения, Билл продолжал: — Но ведь вы же садист, извращенец, животное, дикарь, негодяй, убийца. Спасибо, Билл. Приятно слышать. Я старался делать свое дело как можно добросовестней, потому что я в достаточной мере человек, чтобы нуждаться в похвале. Роль палача достаточно трудна, и мне приятно, что это дошло даже до такого олуха, как ты. «Так вы не...» «Молчать!» — цыкнул Смертович, и столько было в этом памятного бешенства и яда, что температура тела била, тут же упала на 6 градусов. Но Смертович уже снова улыбался. «Трудно винить тебя, сынок. Уж больно ты глуп, да и родом с такой периферийной планеты. Да и в армию попал вместо того, чтобы ходить в школу, и вообще... Но пошевели мозгами, парень. Армейская муштра — слишком серьезное дело, чтобы доверять его дилетантам. Прочитал бы ты главу другую из какого-нибудь учебника для военной школы, и у тебя волосы бы дыбом встали. В доисторические времена сержанты-дрессировщики, или как их там называли, вот это были садисты, так уж садисты. Вооруженные силы смотрели сквозь пальцы на то, что они буквально растаптывали рекрутов. Эти круглые невежды учили солдат ненавидеть военную службу еще раньше, чем они успевали научиться бояться ее, и дисциплина катилась к чертям собачьим, а потери то у хайдакли кого-то насмерть, то целый взвод утопили во время переправы или еще что-нибудь в этом роде. Ты бы навзрыд плакал, читая отчеты об таких потерях. — Не могу ли я узнать, на чем вы специализировались в военной школе? — полюбопытствовал Билл несмело. — Воинская дисциплина, подавление воли и методология воздействия. Закончил я, правда, только обзорный 4-летний курс, но зато с отличием. А для паренька из рабочей семьи это не так-то плохо. Карьеру в армии я сделал молниеносно, и как раз поэтому никак в толк не возьму. С какой стати эти неблагодарные ублюдки заткнули меня в эту проклятую консервную банку? Он поднял очки в тонкой золотой оправе и смахнул набежавшую слезу. — Вы ждали благодарности? — спросил тихонько Билл. — Нет, что ты! Что за глупости? — Спасибо, что напомнил о действительности, Билл. Из тебя еще выйдет хороший солдат. В конце концов, все, чего я добиваюсь, так это право плевать на все и всяческие права, как это делают те, что наверху. Ты знаешь, о чем я говорю. Подкуп, фальшивые заказы, махинации на черном рынке и так далее. Все дело в том, что в лагере я и впрямь здорово поработал. И питал наивную, как казалось, надежду, что мне позволят заниматься этим и впредь. А теперь придется организовывать себе перевод отсюда, а это не так-то просто. Он поднялся с койки и спрятал коробку с леденцами и очки в шкафчик, а шкафчик запер на ключ. В минуты сильного душевного волнения Билл начинал соображать медленнее и к обычному состоянию возвращался не скоро. Он тер лоб кулаком, время от времени даже постукивал по лбу тыльной стороной ладони. Видно, Вашей карьере сильно помогло ваше столь выдающееся урод... Я хотел сказать, ваши столь выдающиеся зубы. Еще бы не помогло. Самодовольно отозвался Смертович и пощелкал ногтем по одному из своих клыков. Знал бы ты, сколько мне это стоило. Можешь представить, в какую сумму обходится пара искусственно выращенных и затем хирургически пересаженных клыков мутантов. Могу биться об заклад, что нет. Я 3 года подрабатывал во время летнего отпуска, чтобы сколотить достаточную сумму. Но, скажу тебе, дело того стоило. Внешний вид — это главное. Я проштудировал гору литературы и внимательно изучил доисторические фильмы, зарегистрировавшие тогдашних специалистов по втаптыванию людей в грязь неуклюже, но по-своему неплохо. Подбирали их, очевидно, исходя из интеллекта и внешности. Чем хуже, тем лучше, но дело свое они знали туго. Круглые, как бильярдные шары, наголо обритые головы в шрамах, выдающиеся челюсти, отвратительное поведение, вспыльчивость, все что угодно. Я понял, что некоторые предварительные инвестиции могут в будущем принести пользу. О, это на самом деле была значительная жертва, можешь поверить мне на слово. Ты встречал кого-нибудь еще с привитыми клыками? Нет? А почему? Там есть тьма причин. Такие клыки и впрямь хороши, чтобы рвать сырое мясо. Ну, а дальше? Попробуй, например, поцеловаться с девушкой. Ладно, Билл, по-моему, тебе уж пора. Ну так проваливай, еще увидимся. Последние слова Билл едва расслышал, так как ведомый хорошо отработанным рефлексом оказался в коридоре в тот самый миг, когда получил команду проваливать. Дождавшись, когда дрожь в коленках прекратится, Билл отправился в усвояси, тщательно отработанной походкой, несколько напоминающей походку утки с перешибленным коленным суставом. По его мнению, именно по такой походке узнают старого космического волка. Он считал себя уже в какой-то степени испытанным ветераном и на минуту вообразил даже, что больше знает об армии, чем армия о нем. Эти патетические иллюзии растаяли без следа, стоило вмонтированным в потолок громкоговорителем, откашлившись, прогнусавить: «Слушайте все! Наш старик-капитан Зекиаль издал приказ, которого все мы с нетерпением дожидались. Идем в бой, ускорение, нос, корма, все должно быть закреплено как следует». По кубрикам и коридорам огромного корабля прокатился глубокий, душераздирающий вздох. Глава 6. В курилках гудом гудело от слухов и предположений относительно цели и продолжительности первого полета Фанни Хилл. Однако ни один слух, ни одна гипотеза не имели ничего общего с истиной. Их распускали по приказу командования. Единственное, в чем можно было быть уверенным, так это в том, что они, скорее всего, на самом деле куда-то полетят, так как все указывало на то, что и впрямь готовится куда-то лететь. С этим даже Тембо пришлось согласиться. Хотя, с другой стороны, добавил он, укладывая запасные предохранители в магазин, возможно, что это всего лишь операция с целью ввести в заблуждение шпионов. Мы здесь делаем вид, что куда-то летим, а тем временем туда летит кто-нибудь другой. — Куда это туда? — спросил Билл раздраженно, потому что содрал ноготь на указательном пальце. — Да какая разница, куда? Все, что не имело непосредственного отношения к его вере, Тембо не трогало. Зато мне доподлинно известно, Билл, куда попадешь ты. — Куда же? — затаил дыхание Билл, лакомый на такого рода сплетни. — Примехонько в ад, разве что кто-нибудь позаботится о твоей душе. — Да будет тебе, — закряхтел Билл. — Ты только взгляни. Шепнул тоном соблазнительно Тембо и запустил карманный проектор. На стене появились золотые врата, поплыли облачка, зарокотали там-тамы. — А ну-ка, прекращай свое проклятое спасение! — гаркнул предохранительный первого класса сплин, и картинка погасла. Желудок Билла вдруг свело судорогой. Но он принял это за очередной сигнал тревоги, посланный внутренностями, которым вечно мерещилось, что хозяин намеревается уморить их с голоду. До них просто не дошло еще, что они приговорены к витаминно-аминокислотной диете. Однако Тембо прервал свое занятие, к чему-то прислушался и потыкал себя кулаком в живот. — Летим, — объявил он вслед за этим, — и куда-то далеко. Включили межзвездный привод. Не значит ли это, что мы как раз продираемся в подпространство, и через мгновение жуткие конвульсии скрутят наши организмы? Нет. Старым подпространственным двигателем уже не пользуются. Множество кораблей пробилось в подпространство с этими конвульсиями, но до сих пор так и не выбилось обратно. Видишь ли, я читал в солдатской жизни статью какого-то математика. Оказывается, в расчетах была ошибка. И что вообще время в подпространстве течет в совершенно ином темпе, так что во много раз быстрее, а не во много раз медленнее. Поэтому те корабли могут вернуться черт знает когда, а то и еще позже.
В таком случае мы в гиперпространстве?
Ничего подобного.
Так может, нас распылили на атомы?
И программировали в память компьютера, которому стоит вообразить, что мы находимся в каком-нибудь определенном месте, и мы как раз в этом месте окажемся. — Эй! — сказал Тембо, и брови его поднялись чуть не к самой линии волос. — Для зороастрийца Стравера. Да еще такой деревенщины у тебя довольно-таки необычные мысли. Может, ты выпил или накурился какой-то дряни?
— Ну, скажи, — взмолился Билл. Раз уж не то, ни другое, тогда что же? Чтобы драться с чинжерами, нам прежде надо пересечь космическое пространство. Так как же мы это сделаем?
Очень просто. Тембо огляделся, нет ли поблизости предохранительного первого класса сплина, и сложил ладони лодочкой. Представь, что мои ладони — корабль. Когда включается разбухательный привод, какой... разбухательный, потому что действует на принципе разбухания. Видишь ли, все сущее построено из таких маленьких кусочков — электронов, протонов, нейтронов, трон-тронов или как их там, и держится вместе благодаря особой связующей энергии. Так вот теперь, если эту энергию уменьшить... А, да, я забыл сказать, что все эти кусочки все время вертятся друг вокруг друга, как ненормальные, но ты, возможно, уже об этом слышал. Так вот, если эту энергию уменьшить, то эти кусочки, именно потому что вращаются, начинают друг от друга отдаляться, и чем меньше будет этой энергии, тем дальше друг от друга они поразбегутся. Ты следишь за ходом моей мысли?
По-моему, да.
Но не уверен, что мне это нравится. Спокойно. Видишь мои ладони? Когда энергия уменьшается, корабль становится все больше и больше. Он развел руки в стороны. Больше и больше. Как планета. Потом как солнце. И, наконец, как целая солнечная система. Благодаря разбухательному приводу мы можем стать как угодно велики, а потом привод выключит. Мы съежимся до нормальных размеров и готово, прибыли на место.
— Куда? — На место.
— Туда, куда стремились, — терпеливо пояснил Тембо. В их сторону неторопливыми шагами направился сплин, приглядываясь с подозрением. Поэтому Билл принялся остервенело полировать и так сверкающий, как зеркало, предохранитель. Наконец сержант скрылся за рядом фарфоровых цилиндров. Билл нагнулся к Тембо и прошипел. — Как мы можем оказаться где-либо, кроме как на исходном месте? Надуваясь и съеживаясь, никуда не улетишь? Не бойся. Все предусмотрено. Это совсем как если бы ты взял, например, в руки кусок резины и растянул в стороны далеко, как только возможно. Теперь, если отпустить конец, который держишь в левой руке, резина сожмется, Я, кажется, там, где твоя правая рука. Понял? Ты не перемещал ее, только растягивал, и тем не менее она переместилась. То же самое с нашим кораблем. Он разбухает только все время в одну сторону. Когда нос окажется там, куда мы летим, корма все еще будет там, откуда мы вылетели. Потом сжимается, и трах, мы уже на месте. На небеса, друг мой, ты можешь попасть с такой же легкостью. Стоит тебе захотеть лишь. «Проповеди за государственный счет, Атембо!» — рявкнул с другой стороны груды предохранителей Сплин. Он подглядывал за ними при помощи зеркальца на длинном пруте. «Хочешь, чтобы я устроил тебе взбучку? Или предпочитаешь круглый год драить эти предохранители? Я тебя предупреждал!» Они молча работали тряпками, и вдруг сквозь стену в помещении вплыла планетка величиной с теннисный мячик. На ней было все — ледяные шапки на полюсах, атмосферные фронты, океаны и все остальное. — Это еще что? — пролепетал изумленный Билл. — А, навигационная ошибка, — сморщился Тамбо. — Немного занесло. Вместо того, чтобы двигаться все время вперед, корабль немного осадил назад. Эй, лапы прочь! Иногда это может плохо кончиться. Это та самая планета, которую мы только что покинули. Фиригенедон 2. Моя родина! Растрогался Билл, и на глазах у него выступили слезы. Тем временем миниатюрный глобус съежился до размеров камушка. Папочка, мамочка! Билл махал планетки, пока она уменьшалась и уменьшалась, и, наконец, исчезла вовсе. Если не считать этого события, путешествие было очень скучное, потому что никто не знал, движутся ли они, если движутся, то куда и где остановятся, а в особенности, где они, собственно, находятся. Наконец пришел приказ снять крепление запасных предохранителей. Это было сигналом, что куда-то они все же добрались. Потом в течение трех вахт не происходило ничего совершенно, и вот, наконец, объявили боевую вахту. Билл, сломя голову, помчался на свой пост. Впервые за все время службы он чувствовал что-то вроде счастья. Все жертвы и муки не пропали в туне, и он примет участие в битве с гнусными чинжерами. Он застыл в позе номер один, впившись взглядом в красный поясок, именуемый пояском предохранителя. Сквозь подметки он ощутил легкую, но отчетливую дрожь. — Что это? — спросил он, почти не шевеля губами. — Крейсерская тяга, — ответил тем же манером Тембо, — атомные двигатели. — Наверное, маневрируем. — Зачем? — Смотреть за поясками! — крикнул предохранительный первого класса Сплин. Билл взмок от пота. Только спустя некоторое время он сообразил, что стоит удушающая жара. Тембо, не отводя взгляда от поясков на предохранителях, выскользнул из комбинезона и аккуратно сложил его позади себя. — Разве можно? — спросил Билл, теребя воротник. — И вообще, что это творится? — Это против правил. Но раздеться придется, иначе заживо сваришься. — Давай, давай, сынок. Не то подохнешь ни за что, ни про что. Видать, идет бой, потому что работает вся защита. 17 силовых экранов, один электромагнитный, да еще двойная броня с тонкой пленкой псевдоживого желе между слоями, которая мгновенно затягивает все пробоины. Все эти экраны препятствуют энергии истекать в пространство, и избавиться от нее нет никакой возможности, от тепловой энергии тоже. Двигатели работают, все потеют, становится действительно жарко. А начнем палить, представляешь, что это будет? Температура колебалась на грани невыносимого. Много часов. И все эти часы они провели таращась на поиски предохранителей. Однажды липнущие горячие палубе подошвы ног Билла ощутили легонький толчок. А это что было?
Торпеду выпустили.
В кого? Тембо в ответ только плечами пожал, не спуская глаз поисков предохранителей. Билла буквально корчило от неизвестности, от скуки, жары и усталости. Как неожиданно, Примерно через час после этого разговора из вентиляторов хлынула струя холодного воздуха, и температура снизилась до сносных пределов. Прозвучал отбой. Покуда Билл натягивал форму, черный миссионер куда-то подевался, и Биллу пришлось возвращаться в кубрик в одиночестве. Тяжело волоча ноги, он устал, брел по коридору. На щите объявлений болталась какая-то новая бумажка. Билл подошел. Текст был размножен на мимеографе, поэтому едва читался. Билл присмотрелся. Капитан Зекиаль ко всему экипажу относительно существующего положения. 23.11.8956. Наш корабль участвовал в уничтожении атомной торпеды неприятельской установки 17КЛ-345 и во взаимодействии с остальными кораблями флотилии «Окровавленное седалище» закончил свою миссию полным успехом, в связи с чем объявляется, что каждый член экипажа имеет право к орденской ленте вахт на линии фронта прикрепить атомное облако, а также, хоть это и первая операция такого рода, будет уполномочен носить орден бойца передовой линии. Внимание! Кое-кто замечен в ношении атомного облака вверх ногами, что является преступлением, и по законам военного времени карается смертью. Глава 7. После героической битвы при 17КЛ-345 потянулись унылые недели учений, муштры, имевшие целью вернуть утомленным сражением ветеранам былую свежесть. В один из таких гнетущих дней из динамиков оповещения раздался сигнал. Такой сигнал Биллу слышать еще не доводилось. Он напоминал звук, который можно извлечь из наполненной гвоздями и железными прутьями жестяной бочки, если ее хорошенько потрясти. Ни Биллу, ни остальным новичкам этот сигнал ничего не говорил. Зато Тембо вихрем слетел с койки, и под аккомпанемент там-тама, в роли которого выступала обыкновенная тумбочка, исполнил короткий танец смерти. «Рехнулся!» — мрачно поинтересовался Билл из-за порядком уже затрепанного комикса, озаглавленного «Поклонники секса! Только для вас потрясающие похождения настоящих вампиров со звуковыми эффектами!» Со страницы, на которую он как раз смотрел, несся жуткий стон. — Ты что, не знаешь? — изумился Тембо. — Серьезно не знаешь? Это же благословеннейший из всех сигналов во Вселенной. Почта пришла, сынок. Остаток вахты они провели, выполняя в наивысшем возможном темпе то, что следовало выполнить, а затем в бесконечном ожидании в очереди. Почту солдатам старались выдавать с максимальной небрежностью и совершенно неорганизованно. Однако, невзирая на бесчисленные заминки и проволочки, Билл в конце концов заполучил в руки бесценную открытку от матушки. На открытке художественно изобразили знакомую фабрику по переработке мусора и дурно пахнущих отбросов, выстроенную не так давно неподалеку от его родного городка. Увидев родные места, Билл растрогался, клубок подкатил к горлу. На отведенном для письма чистом прямоугольничке материнской рукой было кое-как нацарапано. Урожай плохой, залезли в долги, робомул подхватил чесотку. Надеюсь, ты тоже помнишь, целую, мама. Как бы то ни было, весточка из дому, есть весточка из дому. И Билл перечитывал открытку снова и снова, пока стоял в очереди за едой. Он стоял в затылок за Тембо, который тоже получил открытку. А как же, всю в церквах-ангелочках! Тембо перечитал свою открытку в последний раз и хладнокровно сунул ее в чашку с обеденной жижей. Билл оторопел. — Зачем это ты? — изумленно спросил он. — А на кой еще, по-твоему, почта? — проворчал Тембо и стал заталкивать открытку поглубже. — Гляди! На глазах Билла
и к его неописуемому изумлению открытка начала разбухать. Белая поверхность растрескалась и стала отваливаться мелкими клочками. Под нею оказалось что-то коричневое, и это вещество росло и росло, пока не заполнило всю чашку и не полезло наружу. Тембо выловил коричневый ком, стряхнул с него остатки супа и откусил кусок.
— Обезвоженный шоколад! — кивнул он. — Превосходно! А ты что получил?
Не успел Тембо договорить, как Билл затолкал свою открытку в суп и как зачарованный уставился на нее. Открытка тоже начала разбухать, как у Тембо. Поверхностный слой слущился, однако вещество под ним оказалось не коричневое, а белое.
Сливочное, тянучка или, может быть, хлебушек, промотал Билл, глотая слюнки.
Белая масса все увеличивалась в объеме и начала уже выпирать из чашки. Билл схватился за уголок и потянул, а масса все росла, впитывая всю жидкость, что была в чашке. В конце концов, в руках Билла оказалась почти двухметровой длины гирлянда из переплетенных между собой толстых букв. Билл растянул гирлянду и прочитал: «Голосуй за честного шарлатана, верного друга солдата». Билл откусил добрый кусок от прописной буквы «А», пожевал и выплюнул мокрые клочья на пол. «Картон», — сказал он горько. «Мама предпочитает покупать все на дешевых распродажах, даже обезвоженный шоколад». Он поднес к рту чашку, чтобы хоть смыть чем-нибудь мерзкий газетный привкус, но там было сухо. Где-то в очень высоких сферах кто-то принял решение и отдал приказ. Значительные события, как правило, начинаются весьма непримечательно. Капля птичьего помета падает на заснеженный склон, катится вниз, понемногу облепляется снегом, все больше и больше, ком все увеличивается, увлекает за собой все больше снега, пока не превращается, наконец, в ревущую лавину, жестокой неумолимой смерти, обрушивающейся на дремлющую подножие горы деревушку. Значительные события. Разве что одним богам, этим известным насмешникам, доподлинно известно, с чего началась на этот раз игра. Может быть, какой-то заносчивый паре, самки какого-нибудь весьма высокопоставленного сановника. Пришла по вкусу какая-нибудь пустяковинка, и вскоре ее павлин, чтобы избавиться от брюзжания и сварливых надоеданий, обещал эту пустяковинку купить, а обещав, задумался, где взять на это денег, и придумал, что если вовремя шепнуть на ушко императору словечко, возможно, удастся возобновить давно забытую кампанию сектора 77/7, одержанные там победы, или даже возможность объявления нового призыва. Окажись, потери достаточно велики, повлекут за собой награды, медали, деньги. И вот из-за бабьей алчности, как из-за капли птичьего дерьма, сорвалась с горы лавина военных действий, начали сколачиваться межзвездные армады, снаряжаться поспешно корабли, и никто не мог остаться на обочине, так же, как круги отброшенного в воду камня не минуют ничего, что находится в зоне их досягаемости. «Идем в дело», — объявил Тембо, понюхав содержимое своей чашки. — В жратве полно стимуляторов, болеутоляющего, калина и селитры и антибиотиков. — Поэтому-то и передают все время эту патриотическую музыку, — прорал Билл, силясь перекричать неумолкающий на минуту рев труб и грохот барабанов. Тембо кивнул. Есть еще время позаботиться о душе и обеспечить себе местечко в регионах Самеди. Почему бы тебе не поговорить на эту тему с задницей Брауном, — заскулил Билл. И так уже целый день только и слышишь там-тамы, там-тамы и там-тамы. Куда ни глянь, везде ангелы на облаках. Отстань ты от меня, наконец. Возьмись за Брауна. Всякий, кто занимается своими коровками тем, чем занимался он, не раздумывая присоединиться к вашей шаманской шайке. Я уже говорил с Брауном по душам, но не уверен в результате. Он никогда ничего не отвечает. Я понятия не имею, даже слышал он меня или нет. Ты другой, сын мой. Ты гневаешься? Это значит, что ты сомневаешься. А сомнение — это первый шаг на дороге к вере.
Музыка вдруг оборвалась, и целых 3 секунды в ушах гремела неожиданная тишина. Затем раздался голос.
— А теперь слушайте. Внимание, внимание! Через несколько секунд начинаем передачу с флагманского корабля. Интервью с нашим адмиралом. Внимание!
Грянули оглушительные звуки марша генералов. Утихли они, и голос раздался снова.
И вот мы на командном мостике гигантского покорителя космоса 20-мильной длины, великолепно бронированного и прекрасно вооруженного боевого корабля «Волшебная королева». Вахтенные расступаются, и вот прямо ко мне в скромном мундире из тканой платины идет сам великий адмирал космического флота, его высокопревосходительство лорд Археоптерикс. Вы не уделите нам минутку, ваше лордство, чудесно. Сейчас вы услышите голос.
Однако вместо голоса из динамиков вырвалась очередная порция музыкального лязга, поэтому они снова сосредоточились на созерцании поисков предохранителей. Через некоторое время голос все-таки раздался, низкий, дребезжащий, характерный для высшего класса империи.
«Идем в дело, парни! Наш флот — самый мощный флот, какой когда-либо видела галактика, направляется прямиком на врага, чтобы нанести ему сокрушительный удар, от которого ему уже не оправиться. На трехмерной тактической карте передо мною неисчислимый рой светящихся точек, их так много, что все не охватить единым взглядом. Каждая из этих точек, как дыра в мешке. И скажу я вам, это не одиночный корабль, не соединение даже, но целая флотилия. Мы неустрашимо мчимся вперед, приближаясь к...» Зарокотали там-тамы, и на месте поиска предохранителя, на который таращился Билл, появились золотые врата, они приоткрылись.
«Тембо!» — взвыл Билл. «Выключи! Я хочу послушать про битву!»
«Глупости!» — фыркнул Тембо. Лучше воспользуйся оставшимися тебе минутами существования, чтобы встать на дорогу спасения. Нет там никакого адмирала. Это магнитофонная запись. Это интервью я слышал уже 5 раз. Его запускают для поднятия духа перед сражением, когда ожидаются особенно тяжелые потери. И вообще никакого адмирала не было. Этот треп переписали со старинного телевизионного спектакля.
— О-о-о! — воскликнул Билл и бросился вперед. Предохранитель перед самым его носом перегорел. Сразу из обоих зажимов красивыми фонтанами полетели искры, а поясок предохранителя из красного стал черным.
— Уф! — ухнул Билл, потом еще раз. — Уф! 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 — с короткими промежутками обжегся. Предохранитель был горяч, как огонь, уронил себя на ногу, в конце концов бросил его все-таки в дыру в палубе. Пока он воевал с предохранителем, Тембо успел поставить в зажимы новый.
— Это был мой предохранитель!
У Билла даже слезы на глаза навернулись.
— Ты не имел права!
— Ну и извини, — пожал плечами Тембо. — По уставу я обязан прийти на помощь, если не занят.
— Наконец-то мы в деле! — проворчал через некоторое время Билл, занимаясь отдавленным пальцем на ноге. — Жарко было, а, Тембо?
— Где там? Это еще прохладно.
А предохранитель перегорел, потому что старый. Видно было по разряду на зажимах. — Непобедимая армада кораблей с незнающими поражений героями на борту!
— Но ведь могли быть в деле!
— обиженно заметил Билл. Рев атомных двигателей в светящейся траектории мчащихся к цели торпед.
Кажется, началось. По-моему, стало теплее, а, Билл? Давай-ка лучше разденемся, потому что, когда начнется битва, можем не успеть.
Живо, живо! Догола!
покрикивал, одетый только в заношенные носки, предохранительный первого класса сплин, мотаясь, как газель, вдоль рядов керамических цилиндров. Татуировка на коже предохранительного первого класса сплина представляла собой полосатый флаг и похабную интерпретацию предохранителей, причем их число соответствовало чину предохранительного первого класса — 6 шпал. В воздухе затрещало, и Билл почувствовал, как его коротенькие, едва успевшие отрасти волосы на голове встают дыбом. — Это еще что? — охнул он. — Вторичный разряд, — пояснил Темп. — Конечно, это совершенно секретно. Но я слышал, что это означает, что какой-то из экранов находится под воздействием очень мощного излучения. При перегрузке проходит в спектре зеленый и голубой, потом ультрафиолет, пока не доберется до красного, и это уже все звучит невесело. Ну, это только сплетни. Вся информация на эту тему совершенно секретна, так что внимание! Мощный удар разорвал спертый воздух, и целый ряд предохранителей сверкнул разрядами, а один из них разорвался на мелкие осколки, как противопехотная граната. Остальные почернели и задымились. Солдаты бросились за сменными и втискивали их на место потными руками, работая почти на ощупь в густых клубах дыма. Наступила тишина, тем пронзительней прозвучал назойливый звонок на пульте связи. — Сукин сын! — с чувством процедил сплин, пинком отшвырнул подвернувшийся под ноги предохранитель и метнулся к пульту. Куртка его висела тут же рядом, на крюке. И прежде чем нажать кнопку «Прием», он натянул ее. К тому времени, когда экран осветился, он заканчивал застегивать последнюю пуговицу. Потому как он отдал честь, можно было заключить, что разговаривает он с офицером. Билл стоял сбоку, и экрана не видел, но доносящийся голос звучал как бы с подвыванием. Да и вообще создалось впечатление, что во рту говорящего слишком много зубов. А это, между прочим, было одним из самых верных признаков офицера. — А вы не торопитесь с рапортом, предохранительный первого класса, сплин? Может, предохранительный второго класса будет проворнее? — Простите, сэр, умоляю, я уже стар, — сплин повалился на колени, благодаря чему пропал у офицера с экрана. — Встать, дурак! Предохранители после последней перегрузки починили? Мы не чиним, сэр, мы заменяем. Брось этот ваш технический жаргон, скотина, отвечай да или нет. Все в порядке, сэр. Готовность зеленый, сэр. Жалоб нет, ваша милость. Почему одет не по форме? Я в форме, сэр. Заныл сплин, придвигаясь поближе к экрану, чтобы его голая задница и трясущиеся со страху ноги не попали в поле зрения телекамеры. Меня не проведешь. У тебя на лбу пот, а в мундире потеть не разрешается. Разве я вспотел? А ведь на мне еще и фуражка, и надета она под предписанным углом, разумеется. Ладно, на этот раз я тебя прощаю. Твое счастье, что у меня золотое сердце. Конец связи. Растреклятый сукин сын во весь голос отвел душу сплин, стаскивая мундир. Он почти сварился. Температура достигла 120 градусов по Фаренгейту и продолжала подниматься. А с чего ему потеть? На мостике кондиционирование, а горячий воздух от кондиционеров куда идет? Да сюда же! Ай-яй! 2 ряда выстрелили одновременно. Предохранители рвались, как шрапнель, рассеивая вокруг рваную керамическую смерть. В тот же миг палуба под ногами дернулась столь ощутимо, что все это почувствовали. — Непорядок! — крикнул Тембо. — То, что чувствуется сквозь включенное статистическое поле, должно быть достаточно могучим, чтобы смять этот корабль в лепешку. Опять! Он бросился к перегоревшему предохранителю, бросил его в дыру и вставил на место новый. И тут начался настоящий ад. Предохранители рвались, как гранаты, Со свистом летели вокруг мелкие осколки фарфора, сверкнула молния, вспыхнула дуга короткого замыкания между распределительным щитом и стальной палубой, и раздался нечеловеческий, к счастью, короткий вопль солдата, оказавшегося на пути дуги. Густой дым заклубился по полу, постепенно поднимаясь все выше и выше, пока не затянул все кругом. Билл выдернул из зажимов остатки сгоревшего предохранителя и нырнул за запасным. Вцепился непослушными руками в цилиндр, повернулся, чтобы броситься с ним обратно, и тут вселенная взорвалась. Все предохранители сдали одновременно, и воздух с треском прошила ослепительная молния. В ее нестерпимом сиянии бесконечно долгое мгновение Билл видел, как полотнище огня летит по шеренге солдат, испепеляя одного с другим, как пылинки, угодившие в пылающую печь. Тембо зашатался, еще до того, как коснулся пола, превратился в комок обугленного мяса. Брошенная взрывной волной стальная балка безжалостным ударом распластала сплина надвое от макушки до паха. «О, дырище-то!» — заорал задница Браун. Тут по нему прокатился огненный шар. Он завыл нечеловечески и стал почернелым прахом. По счастливому стечению обстоятельств, в момент огненного удара Билл держал перед собой керамический цилиндр предохранителя. Пламя лизнуло только его руку, прижимавшую цилиндр к груди, однако ударная волна швырнула его к стойке с запасными предохранителями, и он кубарем покатился по палубе, а пламя бушевало буквально над самой головой в нескольких дюймах. Затем огонь погас так же неожиданно, как появился, оставив после себя дым, жар, смрад горелого мяса, разрушение и смерть, смерть, и еще раз смерть. Билл из последних сил дополз до люка, и это было единственное движение в мертвом выжженном помещении. На нижнем уровне царила такая же жара, а воздух точно так же лишен был живительного для легких кислорода, как там, откуда ему удалось выползти. Он упорно полз дальше, не сознавая, что ползет на разбитых коленях, помогая себе единственной окровавленной рукой. Другой не было. Осталась от нее только страшная обугленная культя, и он не выл от нечеловеческой боли, только потому что был в глубоком шоке. Он перевалился через порог, как-то перебрался через коридор и через следующий порог. Здесь воздух был куда чище, а самое главное — прохладнее. Он уселся под стеной и глубоко вдыхал чудесную свежесть. Отсек показался ему знакомым, он замигал, силясь припомнить, почему. Продолговатое помещение с передней выгнутой стеной. Из стены торчат казенники гигантских орудий, бластеров. Да, конечно же, батарея главного калибра. Это ее так старательно фотографировал тогда Иджи Биджи. Теперь, правда, выглядело помещение несколько по-другому. Покрытый вмятинами и трещинами потолок заметно приблизился к палубе, словно снаружи ударил по нему невообразимо громадный молот. В кресле наводчика у ближайшего орудия скорчился какой-то бедняга. — Эй, что здесь было? Билл подтянулся и тронул солдата за руку. Артиллерист свалился с кресла, как сухая скорлупка. Весу в нем было не больше нескольких фунтов, лицо было пергаментное, сморщенное, похоже было на то, что в этом теле не осталось ни капли влаги, Билл ахнул. Обезвоживающее излучение, а я-то думал, что это только в кино бывает. Кресло казалось удобным. Во всяком случае, в нем было удобнее, чем на жесткой, покоробленной железной палубе. Билл вскарабкался в кресло обезвоженного наводчика и мутными глазами уставился на экран. По экрану ползли маленькие разноцветные точки. Над экраном виднелся транспарант с надписью крупными буквами. «Наши корабли зеленые, неприятельские красные, ошибка карается по законам военного времени». «Уж я-то не ошибусь», — пробормотал Билл и стал выбираться из кресла.
Почему-то это оказалось нелегко сделать, и пришлось ухватиться за какой-то рычаг. Едва он за него уцепился, на экране возник светящийся кружок с перекрестием и заметался между огоньками. Интересно. Билл пошевелил рычагом, и перекрестие наехало на зеленую точку. Нет, это карается по законам военного времени. Еще пошевелил рычагом. Теперь чуть ниже перекрестия в кружке оказалась красная точка. На рычаге зачем-то имелась большая красная кнопка, и Билл нажал ее, потому что выглядела она именно так, как должна выглядеть кнопка, которую следует нажать. Орудие издало тихое «пф», и красный огонек погас. Ничего интересного. Билл бросил рычаг.
«Ай да вояка, будь я проклят!» Послышался чей-то изумленный возглас.
Билл нашел в себе силы оглянуться. За спиной стоял какой-то тип в мундире с обрывками золотых галунов.
«Я видел!» — выкрикнул человек. «Я все видел и до самой смерти не забуду! Ай да вояка, черт побери! Берсерк, а какие нервы! Неустрашимый! Вперед на врага! Мы не отступаем! Ура, защитник корабля!»
— Что это там плетешь, олух? — прокрипел Билл. — Ты герой! — воскликнул офицер и хлопнул его по плечу. Вспышка боли от этого хлопка переполнила чашу, сознание оскорбилось, и Билл потерял сознание. Глава восьмая. Ну, будь паенькой, солдатик, выпей-ка бульончик. Теплые обертоны голоса проскользнули в решительно отвратительные сновидения, и Билл поспешно воспользовался этим поводом, чтобы проснуться. Через силу разлепил веки. Сначала не было видно ничего, затем изображение сфокусировалось, и он увидел чашку. Чашка стояла на подносе. Поднос держала белая рука. Билл передвинул взгляд дальше. Дальше был рукав халата. Халат распирала роскошная женская грудь. Животным воем Билл отпихнул под нос и вцепился в халатик. Но толку было немного, потому что левая рука его, запеленутая в какой-то кокон, была подвешена на прикрепленных к потолку тросиках, так что он только завертелся в постели, как муха в паутине, захлебываясь диким рычанием. Медсестра с визгом убежала.
— Приятно видеть, что ты полон сил, — сказал врач, превосходно отработанным приемом швырнув его назад в постель, а затем, как заправский дзюдоист, парализовал свободную руку. — Сейчас я подам тебе обед. Выпьешь его аккуратненько, а после встретишься с товарищами. Твои друзья дожидаются, пока ты соизволишь явить себя народу.
Руке вернулась чувствительность, и Билл взял чашку. — Какие друзья? Кому себя явить? Что вообще здесь происходит? С подозрением задавал вопросы Билл между глотками. Дверь отворилась, и в палату гурьбой ввалились солдаты. Билл искал знакомые лица и никак не мог найти, и тогда вспомнил. —
Браун изжарился! — воскликнул он. — Тембо сварился! Предохранительного первого класса сплина выпотрошила, живой души не осталось.
Он спрятался под одеяло и душераздирающе завыл.
«Ну-ну, ты же герой, не к лицу герою так себя держать!» — укоризненно проговорил доктор, вытаскивая его на свет Божий и оправляя одеяло. «Ты же герой, солдат!» Твое самообладание, благородство, находчивость и способность к сосредоточению, боевой дух и верный глаз спасли от гибели целый корабль. Защитные поля не действовали, машинное отделение разрушено, артиллеристы перебиты, способность маневрировать утрачена, и вражеский крейсер уже готовился нанести решающий удар, когда ты... Словно ангел мщения, раненый, умирающий, появился на батарее главного калибра и из последних сил произвел один единственный залп, который разбил флот неприятеля и спас Фанни Хилл, флагманский дредноут нашей армады.
Врач сунул Биллу листок бумаги. «Сам понимаешь, это я цитировал официальный рапорт, потому что я лично считаю, что это был просто счастливый случай. Не так ли?» «А вам просто завидно», — выпятил презрительно нижнюю губу Билл. Ему начинала нравиться роль героя. «Не строй из себя психоаналитика!» — прикрикнул врач, но закончил жалобно. «Мне всегда хотелось быть героем. И вот теперь приходится ходить перед героем на задних лапках. Ладно, давай сюда руку, я сниму бинты». Он отвязал поддерживающие левую руку Билла тяжи и стал сматывать бинты. Солдаты тесным кружком собрались за его спиной и, затаив дыхание, следили за тем, что он делает. — Как там моя рука, доктор? — поинтересовался Билл. Его тревожили неясные предчувствия. — Зажарилась, как котлетка, пришлось ее отрезать. — А это что такое? — выдавил Билл в ужасе. — Другая рука, я тебе ее пришил. После битвы осталась тьма тьмущая, потери 42%, так что я только и делал, что шил, резал и рубил, можешь мне поверить. Последние витки бинта свалились, и солдаты единодушно вздохнули в восхищении. Превосходная рука, но пошевели пальцами. Шов тоже очень красивый, стишки, как в учебнике, капитально, а мускул какие! Никакого сравнения с сухой щепкой с той стороны. И длиннее, и темнее, честное слово, цвет кожи очень симпатичный. «Рука! Тембо!» — завизжал Билл. «Уберите ее от меня!» Он шарахнулся в сторону, однако рука потащилась за ним. Его немедленно притиснули к подушкам. «Тебе повезло, Билл, такая лапища досталась, да еще и приятельская! Ты же знаешь, он бы не возражал, теперь память о нем будет!» Собственно говоря, рука действительно была неплохая. Приглядываясь к ней с некоторым, правда, подозрением, Билл пошевелил ее, согнул пальцы. Действует. Схватил и стиснул ладонь ближайшего солдата и почувствовал, как у того затрещали кости. Бедняга взвыл, как мартовский кот. Потом присмотрелся внимательнее и взорвался. — Дурень! Коновал! Клестирная трубка! Это же правая рука! Ну и что? А то, что отрезал ты левую? Теперь у меня две правые, просто левые кончились. Я же не чудотворец, старался как мог. Только и знаете, что жаловаться. Скажи спасибо, что ногу не пришил. Он злорадно ухмыльнулся. Или еще что-нибудь. Рука и вправду очень хорошая, Билл, — сказал солдат, растирая полураздавленную ладонь. Кроме того, тебе здорово повезло. Теперь можешь отдавать честь какой угодно рукой, это не всякому удается. — Да, ты прав, — мрачно сказал Билл. — Об этом я не подумал. — Да, действительно, не у всякого это получится. Для пробы он отдал честь своей левой, правой рукой. Локоть ловко подпрыгнул вверх, а пальцы застыли в полудюйме от виска, как положено по уставу. Солдаты щелкнули каблуками и, в свою очередь, отдали ему честь. В это время дверь приотворилась, и в палату просунулась голова офицера. — Вольно, вольно! Старик желает нанести неофициальный визит. — Сам капитан Закиаль, а я его никогда даже и не видел, — расщебетались солдаты, словно девственницы перед обрядом депларации. В палату вошли еще трое офицеров. Следом санитар вел мальчика-идиота лет 10. В капитанском мундире и со слюнявчиком на груди. — Привет, ребята! — сказал капитан. — Капитан приветствует собравшихся, — перевел адъютант. — Это он, этот паренек в кроватке? — Особенно сердечно капитан желает приветствовать нашего героя. — Чего-то я еще хотел, но позабыл. Кроме того, капитан желает сообщить бесстрашному воину, который спас крейсер, что он представлен к чину предохранительного первого класса, каковой чин автоматически продлевает срок его службы еще на 7 лет, а также, что немедленно после выписки из госпиталя первым же попутным транспортом он должен направиться на Гелиор, имперскую планету, где из рук императора получит орден пурпурного вервия и звезду углеродной туманности.
Я обкакался.
«Неотложные дела призывают капитана на мостик», — перевел адъютант, — «поэтому его превосходительство передает присутствующим пожелание всего самого лучшего и отбывает».
«Да, а не молод ли наш старик для своего чина?» — поинтересовался Билл.
«Бывают и помоложе», — отмахнулся лекарь. Он выбирал иглу потупее, чтобы сделать Биллу вливание.
«Не забывай». Все капитаны — отпрыски аристократических семейств, а даже самой многочисленной аристократии не хватит на всю галактику. Вот приходится довольствоваться тем, что есть. Он, наконец, выбрал иглу. Не только самую затупленную, но вдобавок еще и согнутую, как корявый сучок.
«Ну, ладно, молодость — это еще такой недостаток, что с годами проходит», — сказал Билл. «Но не слишком ли он глуп для такой работы?»
— Берегись, берегись, так недалеко и до оскорбления величества, негодяй ты этакий.
Империя существует уже несколько тысячелетий. Аристократические роды скрещиваются между собой. Вот время от времени появляется ген другой с дефектом, и получаются люди, ведущие себя несколько более эксцентрично, чем самые буйные пациенты психиатрических клиник. Впрочем...
Могу с тобой поспорить, что разработанные специально для него тесты на интеллектуальность наш старик щелкает, как орешки. Вот поглядел бы ты, что за капитан командовал кораблем, где я служил прежде.
Лекарь пожал плечами и с мстительным огнем в глазах воткнул в Билла негодную иглу. Билл ойкнул и с тоской поглядел на кровоточащую дыру. Дверь затворилась. И Билл остался один созерцать пустую стену и свое будущее. Теперь он предохранительный первого класса, это приятно. Однако дополнительные 7 лет службы — это неприятно решительно. В голове вывертелись черные мысли. Поговорить бы со старыми приятелями. Да вот беда, никого из них нету в живых, и мысли стали еще чернее, а на душе еще пакостнее. Билл стал искать, чем бы развлечься, и обнаружил, что может сам с собой обмениваться рукопожатиями. Это обстоятельство его несколько развеселило. И вот он так лежал в пустой палате и пожимал себе руки, пока его не сморил сон. Часть вторая. Глава первая. Передняя часть, похожего на толстый цилиндр космического челнока, представляло собой большое окно из специально закаленного стекла. За ним клубились мчащиеся навстречу облака. Билл лениво развалился в противоперегрузочном кресле и любовался впечатляющим зрелищем. Широкобрюхий челнок мог вместить 2 пассажиров, однако сейчас пассажиров было всего 3, считая и Билла. На одного пассажира... Как раз того, что сидел рядом, Билл старался не смотреть слишком часто. Был это артиллерист 1-го класса, и вид он имел такой, словно им выстрелили из его собственной пушки. Лицо с единственным налитым кровью глазом было вылеплено из пластика. Недостающие конечности заменяла ему перепутаница сверкающих поршней, проволочных тяг и электронных узлов, а знаки различия приварили прямо к металлической решетке, заменяющей ему грудную клетку. 3-й пассажир, коренастый пехотный сержант с пиратской рожей, захрапел, едва усевшись на свое место.
— О, Ципа, ты только погляди! — воскликнул Билл.
Паром пронизал последний облачный слой, и под ними засиял золотой шар. — Гелиор! Имперская планета, столица империи 10 000 солнц.
Ну и Альбедо, пробурчал откуда-то из недр своей пластиковой физиономии артиллерист. Прямо глаза режет.
Еще бы.
Чистое золото, понимаешь?
Можешь представить себе планету, покрытую чистым золотом?
Нет, не представляю.
И, честно говоря, не верю. Слишком дорого бы встало. Но без особого напряжения могу представить планету, запеленутую в анодированный алюминий. Вот как это!
Билл присмотрелся. Это и в самом деле было не золото. Настроение опять испортилось.
Нет, не поддаваться. Может, и не хватить золота, но никогда не будет в недостатке слава.
Гелиор оставался имперской планетой, всевидящим оком в сердце галактики. Сюда стекались донесения обо всем, что происходило на каждой планете, на каждом корабле, а затем эта информация классифицировалась, кодировалась, вводилась, комментировалась, оценивалась, терялась, опять отыскивалась и обрабатывалась. Гейлиор решал судьбы цивилизации и сдерживал растленные поползновения агрессоров. Гелиор был планетой, окончательно покоренной человеком. Моря, горы и континенты покрыли неудержимо разрастающиеся металлические ярусы. А населяющие их люди посвятили свою жизнь единственному идеалу — власти, владычеству. Сверкающую поверхность верхнего уровня, как сыпь, усеивали точки, космические корабли самых разных размеров, а в темном небе перемигивались огоньки уже стартовавших или только дожидающихся посадки. Изображение все увеличивалось, как вдруг экран сверкнул ослепительным огнем и погас. «Авария!» — взвыл Билл. «Мы погибли! Закрой клюв!» Просто лента провалась. «На борту важных чинов нет, только мы, так что вряд ли им захочется чинить».
«Лента? А ты как думал?
Какой ненормальный станет строить паром с большими окнами на носу, где трение об атмосферу сильнее всего? Это фильм, проекция. Все равно мы садимся на ночной стороне планеты». При посадке пилот пригвоздил их 15 уже. Он тоже знал, что на борту нет ни одной важной шишки. И когда они вправили на место сдвинувшиеся шейные позвонки, а глазные яблоки обрели привычную шарообразность, шлюз с шипением растворился. В самом деле стояла ночь, да вдобавок еще лил дождь. В дверях появился профессионально улыбающийся стюарт второго класса. — Добро пожаловать на имперскую планету Гелиор! Тысячи незабываемых впечатлений ожидают! Тут на его физиономию вернулась прирожденная презрительная гримаса.
— Это что с вами? Нет офицеров?
— Ладно, выметайтесь да поживее, у нас расписание.
Его слова пропустили мимо ушей. Тогда он полез в передние ряды расталкивать храпящего там, как неисправная турбина пехотного сержанта, такой пустяк, как 15-кратная перегрузка, не в состоянии был вырвать бравого сержанта из объятий Морфея. Послышалась возня. Потом могучий храп перешел в утробное урчание, которое тут же заглушил тоненький пронзительный визг. Верещал стюарт. От доброго пинка под копчик и не хочешь, а завизжишь благим матом. Все еще гневно урча, сержант вместе с двумя остальными пассажирами спустился на скользкую, как лед, поверхность посадочной площадки. Вдвоем с Биллом они установили на разъезжающиеся металлические ноги артиллериста, вслед за чем безропотно проводили взглядом свои скромные узелки, вышвырнутые из багажного отделения в самую середину глубокой лужи. На прощание стюарт мстительно выключил защищающее их от дождя силовое поле, и все трое сразу же промокли до нитки и продрогли до костей, ибо ветер дул не из самых слабых. Билл и пехотинец вскинули свой багаж на спину, артиллерист покатил свои пожитки на колесиках и направились к ближайшим огонькам, что мерцали за завесой дождя не далее, чем какой-то мили. На полпути в контурах артиллериста случилось короткое замыкание, и он соляным столбом застыл на месте. Пришлось переставить колесики с багажа ему на ноги, а сам багаж навьючить на него сверху. Получилась превосходная ручная тележка. — Смотри-ка, превосходная ручная тележка получилась, — проворчал артиллерист. — Не ной, — цыкнул сержант, — на гражданку вернешься с хорошей профессией. Он пинком отворил дверь, и они вошли, скорее ввалились,
в упоительно теплую канцелярию. — Пузырька растворителя не найдется? — спросил Билл человека за конторкой. — Подорожную, — потребовал человек за конторкой, оставляя без внимания просьбу Билла. — У меня есть бутылка в рюкзаке, — сказал артиллерист. Билл полез в мешок и стал в нем копаться, предварительно швырнув чиновнику бумаги. Документы артиллериста были пришпилены ему на грудь. Чиновник бросил бумаги в громадную машину, что высилась за его спиной. Машина загудела и замигала огоньками. Пока она гудела и мигала огоньками, Билл промывал растворителем все контакты артиллериста, чтобы удалить с них влагу. Наконец, пронзительно зазвенел звонок, машина выплюнула их документы и с громким лязгом стала выдавливать из себя узкую бумажную ленту, испещренную печатными значками. Чиновник поспешно подхватил ленту и стал читать. — Попали вы, как кур, в ощупь. — сказал он, наконец, с садистским удовольствием. — Вы все трое должны получить из рук императора орден пурпурного вервия. Церемония будет сниматься на пленку и начнется через 3 часа. У вас нет ни единого шанса поспеть вовремя. — Не твое дело, — скрипнул зубами сержант. — Мы только что прилетели. Куда нам идти? — Область 157D, уровень К9, блок 823-7, коридор 492, ячейка ФЛМ-34, помещение 62, спросить продюсера Ратта.
— А как туда добраться? — спросил Билл.
— Не мое дело, я только канцелярист. Чиновник швырнул на стойку 3 объемистых томища, фут высотой и почти такие же в толщину. Причем к корешку каждого фолианта была прикреплена стальная цепочка. Сами найдете. Вот ваши планы, только распишитесь в получении. Утрата плана является государственным преступлением и карается по законам военного времени.
И вдруг до чиновника дошло, что он один в комнате с 3 ветеранами, прошедшими огонь, воду и медные трубы. Он побледнел, как смерть, и потянулся к сигнальной кнопке.
Но прежде чем он успел ее коснуться, стальной манипулятор артиллериста пришпилил его руку к конторке. Сержант нагнулся к нему так, что они почти соприкоснулись носами, и сказал тихим голосом, от которого стыла в жилах кровь, — «Самим нам не управиться, но ты нам поможешь. Дай нам поводыря».
— «Поводыри только для господ офицеров», — несмело возразил чиновник.
Артиллерист ткнул его стальным пальцем в брюхо, и бедняга целую минуту ловил ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. — Так ты прими нас за офицеров, — посоветовал сержант, — мы не обидимся. Лязгая от страха зубами, чиновник вызвал поводыря. В противоположной стене с треском распахнулась дверца, и появился поводырь, обтекаемый металлический корпус с отдаленно похожей на собачью головой, с хвостом пружиной и на 6 обрезиненных колесиках. — Ко мне, малыш! — поманил сержант. Поводырь подъехал, вывалил красный пластиковый язык и, негромко жужжа шестеренками, стал издавать звук, имитирующий дыхание. Для верности, поглядывая на бумажную ленту, сержант отстучал на клавиатуре, которая украшала голову поводыря, код. 157D, К9, 823-7, 492, ФЛМ-34-62. Красный язык втянулся в пасть, хвост завилял, поводырь дважды отрывисто тявкнул и покатил по коридору. Не теряя времени, ветераны поспешили следом. Через час они подошли к двери помещения 62. По дороге им пришлось пользоваться лифтами, эскалаторами, пандусами, судном на воздушной подушке, монорельсом, движущимся тротуаром и левым колесным транспортом. Остальную часть пути протопать на своих двоих. Спускаясь на редкость длинным пандусом, они пристегнули цепочки своих планов к поясам, потому что даже Билл начал соображать, что без плана невозможно обойтись в городе, покрывающем целую планету. Под дверью с цифрой 62 поводырь трижды тявкнул и удрал, прежде чем его успели схватить. Он просто — Обязан был поторопиться, — проворчал сержант. — Здесь он на вес золота. Они толкнули дверь и оказались лицом к лицу с толстяком, рассевшимся за письменным столом. Толстяк, надсаживаясь, орал в видеофон. — Знать ничего не желаю. Вашими объяснениями я сыт по горло. Я знаю одно. У меня план съемок. Камеры ждут, а снимать некого. Спрашиваю тебя, а ты мне... Толстяк увидел вошедших и заорал еще громче. — Вон, вон, не видите, я занят. Сержант скинул видеофон на пол и растоптал его на мелкие дымящиеся обломки. — У вас довольно непосредственная манера привлекать к себе внимание, — сказал Билл. — После 2 лет на фронте мало кто не станет непосредственным, — отрезал сержант и громко заскрежетал зубами. — Ну, Рад, мы явились. Что дальше? Продюсер Рад, расширивая усеивший пол обломки видеофона, пересек комнату и распахнул другую дверь. — Приготовиться! — заорал он. — Свет! Что-то завертелось, и через минуту загорелись мощные рефлекторы. Представленные к награде ветераны вошли следом за Ратом в громадный павильон, кишащий занятыми людьми. Камеры на моторных тележках сновали вокруг сцены, где кое-как подпертые декорации изображали императорский тронный зал. Через окна с витражами светило искусственное солнце. На троны из точечного прожектора падал луч золотого света. Подгоняемая воплями режиссера толпа придворных и высшего генералитета разместилась по сторонам трона властелина империи. — Он обозвал их дурачьем, — прошептал потрясенный Билл. — Его расстреляют. — Глупенький, — сказал артиллерист. Он вытянул из ноги провод с вилкой и включил в розетку на стене. Аккумуляторы у него почти совсем разрядились. — Это все актеры. Где им взять для чего-нибудь подобного настоящую аристократию? — До прибытия императора успеем прорепетировать только раз, поэтому я не желаю услышать никаких ошибок. Продюсер Рад взобрался по ступеням и уселся на трон. — Я работаю за импа. Слушайте, придворные, ваши роли проще пареной репы, поэтому лучше будет, если вы ничего не испортите. На дубли нет времени. — Становитесь здесь. Эй, вы, я вам говорю, становитесь рядком, и когда я скажу «мотор», вытягивайтесь в струнку, как вас учили, а если не сумеете, значит, налогоплательщики зря платят свои денежки. Эй, ты там слева, ну ты, закованный в железо, выключи свои проклятые моторчики, жужжание лезет на звуковую дорожку. Скрежетни еще раз шестеренками, и я тебя предохранители повинчиваю. Ну, вы там ждите, пока вас вызовут. Потом шаг вперед и смирно. Император прикалывает вам медаль, вы отдаете честь и шаг назад. Поняли, или это слишком сложно для ваших жалких индокринированных мужичков? — Вам следовало бы протрубить это носом, — посоветовал ему сержант. — Ужасно смешно. Хорошо, понеслись. Они успели дважды прорепетировать ход церемонии, прежде чем загремели фанфары, и на сцену быстрым шагом выступили 6 генералов, выстроились полукругом перед троном и взяли на караул. Операторы, техники, даже продюсер Рад склонились в глубоком поклоне, а ветераны вытянулись по стойке смирно. Император, заметно приволакивая ноги, поднялся по ступеням и тяжело повалился на трон. Продолжайте. — сказал он скучающим голосом и громко рыгнул. — Снимаем! — заорал, надсаживаясь режиссер, и поспешно убрался из поля зрения камеры. Музыка ударила приливной волной, и церемония началась. Выполняющий обязанности церемонимейстера офицер зачитал описание славных подвигов, совершенных героями, ожидающими вручения почетнейшего из знаков воинской доблести ордена Пурпурного Вервия со звездой углеродной туманности. Император поднялся с трона и величественно направился к ветеранам. Первым стоял сержант-пехотинец. Билл, кося глазом, наблюдал, как император вынимает из подсунутой ему коробочки золотисто-серебристо-рубиново-платиновый орден и прикалывает к груди солдата. Сержант отдал честь, шагнул назад, и наступила очередь Билла. Как в тумане он услышал громовой голос, возглашающий его имя, и выступил вперед, вложив в этот шаг всю ловкость, приобретенную в учебном лагере имени Льва Троцкого. Он встал лицом к лицу с самым обожаемым человеком во всей галактике. Украшающий миллиарды банкнот, длинный опухший нос целился прямо в него. Лошадиная челюсть с торчащими, как попало, лошадиными зубами двигалась, произнося его, Билла, имя. Один глаз императора смотрел на него в упор. То, что второй глаз его величества косил в сторону продюсера Ратта, было не стоящим упоминания пустяком. Умиление переполнило его грудь, как мчащийся к берегу вспененный вал, и Билл отдал честь так красиво, как только сумел. В самом деле, был это, видимо, великолепнейший из вообще возможных салютов. Ведь людей с двумя правыми руками не так уж и много. Обе верхние конечности Билла одновременно взлетели кверху. Оба локтя задержались под уставным углом. Обе пятерни окаменели у висков. Это было исполнено поистине мастерски, так что пораженному императору даже удалось сосредоточить на Билле взгляд обоих своих глаз, но продолжалось это всего короткое мгновение. И глаза его величества опять разошлись в противоположных направлениях. Все еще ошарашенный несколько необычным салютом, он вынул из коробочки орден и украсил им Билла. При этом булавка, коей крепится орден, впилась доблестному воину в грудь на всю длину. Боли Билл не ощутил, но укол подействовал как внезапный импульс, освобождающий накопившиеся эмоции. Он пал на колени в старом добром феодальном духе, словно актер в телевизионном представлении. Именно из телеспектаклей его рабское подсознание извлекло это движение. И схватил скрюченную подагрой и усеянную печеночными пятнами длань императора. «Отец наш!» — возопил он и запечатлел на царственной деснице верноподанический поцелуй. Гориллы в генеральских мундирах набросились на него, и одно долгое мгновение над Биллом трепетали крылья смерти, но кесарь лишь усмехнулся и обтер обслюнявленную руку о его мундир. Небрежного движения пальца было достаточно, чтобы гориллы вернулись на свои места. Император перешел к артиллеристу, приколол ему оставшуюся медаль и отступил на шаг. — Снято! — завопил продюсер Рат. — Кадр с этим верноподданническим поцелуем тоже можно оставить. Это получилось очень естественно. Билл поднялся на ноги и увидел, что император не возвратился на трон, а смешался с толпой наперебой голдящих актеров. Гориллы куда-то подевались. Не веря собственным глазам, Билл заморгал. Какой-то тип сдернул с головы императора корону, сунул в картонную коробку и куда-то с ней умчался. — Черт подери, руку заело! — выругался артиллерист. Он все еще отдавал честь. — Дерни посильнее, если можешь. Вечно что-нибудь отказывает, стоит поднять ее повыше. — Но ведь его величество! — проблеял Билл, сражаясь с металлической конечностью. Что-то пронзительно заскрежетало, и рука встала на место. — Император! Актер, само собой! А ты что, думал, что настоящий император станет вручать награды нижним чинам, генералам разве что? Немного покривлялись, чтобы произвести впечатление на такого простофилю, как ты. Ну, ты был неподражаем. — Получите, — сказал какой-то человек, сунул им жестяные копии орденов, а оригиналы отобрал. — По местам! — загремел усиленный мегафоном голос режиссера. — У нас только 7 минут, чтобы отщелкать императрицу, целующую детей в присутствии делегации септуплетов Сальдебарана по случаю часа плодородия. Давайте сюда этих пластиковых быстрюков. Эй, кто это еще там на заднем плане? Гоните в шею проклятых зевак.
Героев вытолкали в коридор, дверь за ними захлопнулась, было слышно, как в замке трижды повернулся ключ.
Глава вторая. Устал я, сказал артиллерист. Кроме того, у меня разболелись ожоги. Во время забав в солдатском веселом доме из-за короткого замыкания в контурах под ним загорелась перина. Отвяжись. Билл был непреклонен. У нас трехдневный отпуск. Мы на Гелиоре, имперской планете. Какие чудеса нас ожидают! Висячие сады, радужные фонтаны, рубиновые дворцы. Как можно отказываться от всего этого? Только погляди, на что я похож. Прежде всего, я должен отоспаться, а потом вернусь в веселый дом. Раз уж тебе обязательно надо держаться за чью-нибудь ручку на прогулке, возьми сержанта. Он же мертвецки пьян. Пехотный сержант был пьянчугой-одиночкой. Он не признавал ни предосудительной бережливости, ни транжирства денег на разукрашенные бутылки с сильно разбавленным содержимым. Всю наличность он обратил в барашка в бумажке, и некий санитар снабдил его двумя бутылями 99-процентного алкоголя, банкой смеси и глюкозы с физиологическим солевым раствором, иглой и несколькими футами пластиковых трубок. Бутыль со спиртово-глюкозной смесью подвесили над его койкой, соединили гибкой трубкой с иглою, а иглу воткнули ему в вену на предплечье. И теперь бравый сержант лежал бревно-бревном под этой капельницей, обеспеченный превосходным питанием и пьяный в стельку. И ежели ничто не нарушит равномерности истечения по каплям содержимого, у него были все шансы оставаться в состоянии алкогольного опьянения еще года 2,5.
Билл закончил надраивать башмаки, спрятал щетку в тумбочку, а тумбочку тщательно запер. Вдруг придется вернуться позже обыкновенного, потому что без поводыря заблудиться проще простого. В казармы от студии пришлось добираться почти целый день, хотя вел их сержант, который знал про карты и все на свете, что только можно знать. Если не отдаляться слишком от мест расквартирования, проблем не возникало. Однако Билла не удовлетворяли развлечения, уготованные прибывшему с фронта солдатику. Ему хотелось поглядеть Гелиор, настоящий Гелиор, прекраснейший город в галактике. А если с ним не желают идти, то и не надо, пойдет сам. Даже с картами Гелиора в руках определить расстояние до какой-либо точки в городе очень трудно, потому что все карты и планы выполнены очень небрежно. Более того, нигде не был проставлен масштаб. Как бы там ни было, прогулка, которую намеревался совершить Билл, обещала быть достаточно продолжительной. Трасса транспортного средства, а именно вакуумно-магнитной железной дороги, пролегала самые меньшие через 84 страницы плана. Место его назначения с равным успехом могло находиться на другой стороне планеты. Город величиной с планету — это почти невозможно себе представить. Поразмыслив, Билл вынужден был признать, что это вообще невозможно себе представить. Бутерброды закончились еще прежде, чем он одолел половину пути, и желудок, заново привыкший к регулярному питанию, начал так громко напоминать о своем существовании, что в области 9266-1, на уровне «Бог весть каком», Билл вышел, наконец, из вагончика и отправился искать харчевню. Судя по всему, находился он в машинописном районе. Коридоры заполняли исключительно женщины, сутулые и с длинными сильными пальцами. Единственная столовка, которую ему удалось отыскать, была набита именно такой публикой. С трудом он нашел себе местечко, едва не оглохнув от визгливого галдежа, и заставил себя проглотить то, что здесь подавали — бутерброды с сосисочной пастой и старым сыром, томатный соус с луком и изюмом, и в довершении всего чуть теплый травяной чай в чашечке величиной с наперсток. В конце концов, все это не так уж было бы и плохо.
Не поливай, автомат-раздатчик, так щедро все блюда без разбору топлеными сливочными тянучками. Ни одна девица рядом не обратила на Билла ни малейшего внимания, потому что все они работали под легким гипнозом, благодаря чему делали меньше опечаток. Билл сражался с пищей, чувствуя себя чуть ли не бесплотным духом, в то время как соседки тараторили над ним и вокруг него, совершенно бессознательно выстукивая длинными пальцами на краешке стола все, что они произносили, если в это время не держали вилку или ложку. В конце концов он позорно бежал из харчевни, совершенно деморализованный, и, видимо, именно тогда совершил ошибку, уселся не в тот вагончик, что следовало. По той причине, что номера уровней и блоков в каждой области повторялись, заехать совершенно не туда, куда следовало, можно было без всякого труда, и угробить потом уйму времени, блуждая взад-вперед, пока ошибка не будет обнаружена. Именно так и получилось с Биллом. После астрономического числа пересадок с транспорта на транспорт он забрался, наконец, в лифт, который, по его расчетам, должен был идти к прославленным на всю галактику висячим садам. Все пассажиры вышли на уровнях ниже, а лифт понес Билла наверх. Во время резкого торможения он немного подвсплыл в воздухе от резкой смены давления. Дверь открылась. Билл машинально вышел и очутился посреди снежной метели. От изумления у него отвалилась челюсть. Тем временем дверь затворилась, и лифт исчез. Билл оказался на образующей верхний ярус города металлической равнине. Сейчас ее заслоняла завеса кружащихся снежных хлопьев. Билл на ощупь стал шарить в поисках кнопки вызова лифта, как вдруг резкий порыв ветра смел куда-то жалящий снег, из безоблачного неба хлынул солнечный свет, и с ним тепло. Это было совершенно невозможно. «Это совершенно невозможно!» — заявил с искренним возмущением Билл. «Нет ничего невозможного!» — Если я этого пожелаю, — раздался где-то у него за спиной скрипучий голос, — ибо съесть дух жизни. Билл взбрыкнул не хуже гомеостатического робомула, повернулся в прыжке и оказался нос к носу с красноглазым сивоусым человечком. Нос у человечка был наморщен и неприятно подергивался. — У тебя что, вместо мозгов дырка? — фыркнул Билл, злясь на себя, что оказался таким пугливым. «Ты б, небось, тоже рехнулся на такой работенке!» — хлюпнул носом человечек и утер повисшую на кончике носа каплю. «То мороз, то жара, то льет, как из ведра, и вечно слишком много кислороду! А съесть дух жизни, имя мне сила!» — завел он дребезжащим голосом. «Ну уж, если говорить о кислороде, — сказал Билл, горстями поедая опять поваливший снег, — то я и впрямь чувствую себя словно бы слегка под хмельком. Порыв ветра разогнал снеговые тучи, и Билл раскрыл рот при внезапно открывшемся его глазам зрелище. До самого горизонта равнину покрывали сугробы полурастаявшего снега и лужи воды. Золотистое покрытие облезло, а на обнажившемся грязно-сером металле то тут, то там виднелись пятна ржавчины, а кое-где можно было заметить порядочных размеров дыры. Неподалеку зияли воронкообразные жерла труб толщиной с человека, уходящих куда-то за горизонт. Из труб с шипением извергались струи пара и тучи снега. На глазах Билла один паровой гейзер заколебался, а затем и вовсе иссяк. — Номер 18-й пошел! — воскликнул человечек. Микрофон болтался у него на шее, и, размахивая разбухшим от сырости блокнотом в твердой обложке, поскакал, разбрызгивая воду, в сторону проржавелого, крохочущего, движущегося тротуара, бегущего параллельно трубам. Билл помчался вдогонку, однако человечек совершенно перестал его замечать. Стоя на немилосердно трясущемся, движущемся тротуаре, Билл размышлял, куда могут вести эти трубы. Немного погодя, ему стало любопытно, что это за таинственные раскаты громыхают в той стране, куда они направляются. Несколько времени спустя из-за горизонта показался строй циклопических космических кораблей. Каждый был подсоединен к какой-нибудь трубе. С неожиданной ловкостью человечек соскочил с тротуара и помчался к посадочной площадке номер 18. Там, на головокружительной высоте, копошились, как муравьи-человечки. Рабочие отсоединяли от корабля толстенную трубу. Макроносый принялся переписывать в блокнот показания счетчиков, а Билл загляделся на мощный кран, поднимающий громадный гибкий рукав, который вдруг вырос прямо из металлической плоскости. Рукав подсоединили к муфте на боку корабля, и его мягкий материал вдруг напрягся под воздействием высокого давления изнутри, а через неплотности в муфтовом соединении вырывались клубы черного дыма. — Нельзя ли узнать? — жалобно вопросил Билл. — Что здесь, черт побери, творится? — Жизнь! Вечное буйство жизни! — взвизгнул Макроносый, единым духом взлетая из пучины психической депрессии к вершинам экстатического воодушевления. — Нельзя ли немножко поподробнее? — Эта планета заключена в металлическую скорлупу! — топнул ногой человечек. — Что это значит? — То, что планета заключена в металлическую скорлупу? — Точно! — Для простого солдата ты довольно сообразителен. Итак, берем планету, заключаем ее в металлическую скорлупу и получаем мир, где живые зеленые растения можно увидеть исключительно в висячих садах, да еще в нескольких балконных ящиках. Каков может быть результат? — Сплошные покойники, — ответствовал Билл. Как-никак он был из деревни и кое-что слышал о хлорофилле, фотосинтезе и всякой подобной всячине. — Именно! Ты, я, его величество, еще несколько миллиардов рядовых ротозеев функционируем, преобразуя кислород в двуокись углерода. А если нет растений, которые преобразовывали бы двуокись углерода обратно в кислород, через некоторое время все мы задохнемся в том, что сами же и выдохнули.
— Так что же, эти корабли доставляют жидкий кислород?
Человечек кивнул и вспрыгнул на тротуар. Билл последовал за ним.
— Точно! Кислорода хоть отбавляй на аграрных планетах. Его выгружают здесь, а на освободившееся место засыпают полученную из двуокиси углерода сажу и отправляют обратно. А уж деревенщина употребляет ее для отопления, как удобрение, а еще производит из нее пластики, и бог знает еще что.
Билл соскочил с тротуара рядом с лифтом, и скрипучий голос вместе с хозяином растворился в налетевшем снежном заряде. От избытка кислорода у Билла уже заметно кружилась голова. В ожидании лифта он по прикрепленной к стене табличке с кодом определил свое местоположение, перелистал с ожесточением свой план и в конце концов не без усилий проложил новый курс к дворцовым садам. Теперь он не позволял себе расслабиться ни на миг, питался исключительно прессованными концентратами, пил газировку в автоматах и благодаря этому избежал опасностей, связанных с поисками харчевин и пребыванием вон. Не позволяя себе даже вздремнуть часок, он не прозевал ни единой пересадки, и, наконец, с гудящей головой и опухшими от бессонницы глазами, пошатываясь, сошел с гравитационной платформы и узрел перед собой убранную цветами надпись «Висячие сады». Сердце у него забилось живее. Вход, правда, перегораживал турникет, а над окошком в стене виднелась табличка, чуть-чуть поменьше, с надписью «Касса». «Один билет, пожалуйста. 10 имперских. Недешево», — несмело заметил Билл, отсчитывая банкноты из жиденькой пачечки. «Если беден, не приезжай на Гелиор». У робота-кассира в запасе была целая программа такого рода ответов. Билл пропустил его сентенцию мимо ушей и прошел в сады. «Здесь было все, о чем он мечтал, и даже больше. Он неторопливо шел по тропинке, усыпанной гравием, и от зеленых кустиков свежайшей травки отделяла его лишь частая титановая сетка. Не далее, чем в 100 ярдах, сразу же за травяным газоном, поднимались экзотические растения и цветы из отдаленных закутков империи, а дальше... Там, вдали, почти различимые невооруженным глазом, били
радужные фонтаны. Билл бросил мелочь в телескоп автомат и с замиранием сердца впился глазами в переливы их красок. Качество изображения было почти таким же хорошим, как и в телевизоре. Потом он пошел дальше, наслаждаясь теплом искусственного солнца, подвешенного под сводом огромного купола. Однако даже умопомрачительная красота садов оказалась неспособной превозмочь парализующую члену усталость, которая впилась в него железными когтями. К окружающей сады стене крепились чугунные лавочки. Он присел на одну ненадолго, а потом на секундочку прикрыл глаза. Голова сразу же упала на грудь, и прежде чем он сообразил, что происходит, он уже спал, как сурок. По гравию и дорожке шуршали башмаки других посетителей, но это не мешало его сну. Не услыхал он и того, как один турист опустился на лавочку рядом с ним. Биллу не суждено было уже увидеть этого человека, поэтому подробно описывать его нет смысла. Достаточно сказать лишь, что кожа его была землистого цвета, сломанный нос отливал багрянцем, а над безумными глазами нависали обезьяньи брови. Добавим к портрету широкие бедра, узкие плечи, колченогость и длинные грязные узловатые пальцы. Кроме того, физиономия у него то и дело дергалась в нервном тике. Лениво ползли секунды, а незнакомец не шевелился. Потом, как-то само собой, все вокруг опустело. Мало того, незаметно было, чтобы кто-нибудь направлялся в сторону этой лавочки. Быстрым, змеиным движением незнакомец достал из кармана миниатюрную атомную горелку и поднес ее к цепи, соединяющей план с биловым поясом, как раз в том месте, где свободно свисающие звенья соприкасались с металлом лавки. Сверкнуло невероятно жаркое пламя, и в мгновение ока цепь приварилась к лавочке. Билл даже не шелохнулся. Так же, как неторопливо расходятся круги на поверхности жижи в выгребной яме, куда нырнула крыса, расплылась по лицу негодяя сатанинская ухмылка. Атомное пламя перерезало цепь у самого корешка объемистого тома. Злодей сунул горелку в карман, вынул план из биловых рук и поспешно удалился. Глава третья. Поначалу Билл недооценил всю меру утраты. Когда постепенно с тяжелой головой он вырвался из объятий глубокого сна, ощущение того, что чего-то недостает, появилось не сразу. Только дернувшись бесплодно раз-другой, он обнаружил, что цепь приварена к лавке, а план исчез. Пришлось отстегнуть цепь от ремня и оставить ее болтаться при лавке. Иначе сидеть бы ему не весь сколько, дожидаясь, пока раскуют. Он воротился к окошечку кассы у входа в сады и постучал. — Возврат денег не производим, — заявил робот. — Я хотел бы заявить, что меня обокрали. Преступлениями занимается полиция. С полицией можно связаться по телефону. Ближайший телефон рядом, номер полиции 111-111. В стене открылась дверца, и из нее на кронштейне выскочил телефонный аппарат. При этом он с размаху ударил Билла в грудь, да так, что тот едва устоял на ногах. Вздохнув, Билл набрал 111-111. «Полиция!» — отозвался недовольный голос, и на экране появилась бульдожья морда сержанта, наряженного в лазурного цвета мундир. — Я хочу заявить о краже. Мелкая, крупная, не знаю, собственно, украли мой план. Мелкая. Обратись в ближайший полицейский участок. Это телефон срочного аварийного вызова, а ты его загружаешь без достаточных на то оснований. Загружать без достаточных оснований телефон срочного аварийного вызова запрещено и карается. Билл поспешно нажал кнопку, и экран погас. — Возврат денег не производим, — сказал кассир. — Заткнись, — взорвался Билл. — Единственное, что я хочу знать, так это где находится ближайший полицейский участок? — Я робот кассовый, а не справочный. В моей памяти этой информации нет. Лучше всего посмотри в своем плане. — Так его шумит.